Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Начинается изучение недельной главы Микец, и мы с вами с Божьей помощью прочитаем пророческий отрывок, который соответствует этой недельной главе. На этой неделе вместе с недельной главой читают историю о суде Шломо, суде Соломона. Эта история рассказывается в третьей главе первой книги Царств, которая в синодальном переводе третья глава третьей книги Царств. Такая уж разница между названиями книг существует. Прежде чем мы начнем читать саму историю о суде, нужно сделать небольшое предисловие. В те годы Шломо, молодой царь, который вот-вот только воцарился над Израилем, он, очевидно, очень молод, он сам об этом говорит. Внешние источники говорят о том, что Шломо прожил 52 года, царствовал он 40 лет. Возможно, понять из этого, что воцарился он в возрасте 12 лет. На момент нашей истории, таким образом, Шломо подросток 12-14 лет. Он приходит в место, называемое Гивон, которое находится в километрах в 10 от Иерусалима. Там есть большая высота, там есть место, оборудованное для жертвоприношения, и Шломо приносит там огромную жертву, приносит там 1000 всесожжений. В ту же ночь Всевышний открывается Шломо во сне и спрашивает его, что тебе дать. Конечно же, это не история Деда Мороза и мальчика, стоящего на табуретке. Шломо не просто Шломо, не человек сам по себе, Шломо царь. И когда Всевышний спрашивает его, что тебе дать, Всевышний спрашивает его об инструменте правления. У царей есть какие-то прозвища, есть завоеватель, есть торговец, есть грозный, есть великий. Каким ты хочешь быть? Если ты попросишь у меня военной мощи, ну что ж, твое царство будет царством Шломо-завоевателя, Шломо-накопителя земель. Если ты попросишь у меня денег, ну что ж, твое царство будет царством торговли, ты будешь царем процветания экономического. Что ты выберешь для своего царства? Прежде всего, Шломо в ответ благодарит Всевышнего за милость, которую тот оказал его отцу. Шломо говорит Всевышнему о том, что он молодой отрок. Мы говорили о том, что он действительно подросток. И ему трудно управлять народом. Поэтому в 9 стихе 3 главы Шломо обращается ко Всевышнему вот с какой просьбой. «Ванатата леавдыха, и дашь рабу своему лев шомеа, сердце слышащее». Прежде всего, сердце, которое умеет слышать, умеет внимательно слушать всех, кто к нему обращается. Для чего ему нужно слышащее сердце? Лишпот этамха, для того, чтобы судить твой народ, леавин бейнтов лира, чтобы понимать, разделять или разуметь между добром и злом. Кими яхол лишпот этамха акавед азе, потому что кто же может судить этот твой тяжелый народ? То, что просит Шломо, чтобы у него была достаточная мудрость быть справедливым царем и справедливым судьей, чтобы уметь выслушивать людей и уметь разделять, различать между добром и злом. Не только выслушивать людей, но и проникать в их намерения. Его просьба понравилась Господу, и Господь пообещал ему, что в качестве, скажем так, бонусов Шломо получит и все остальное, о чем царь может только мечтать. Финансовую мощь и военную мощь. И все приложится к той мудрости, о которой Шломо просил. Комментаторы приводят в качестве примера притчу о вельможе, которому царь сказал: «Проси у меня, что хочешь». Вельможа подумал и сказал себе: «Возможно, я попрошу у него драгоценных камней». «Ну что, ну, даст он мне драгоценных камней». Возможно, попрошу у него золото. Ну и золото даст он мне. Что мне камни и золото? Попрошу у него дочь его в жены. Женюсь на дочери, и все это будет моим. Через женитьбу на его дочери я все обрету. Примерно так выглядит просьба Шломо. И Всевышний благословляет Шломо. И дальше мы уже можем начинать читать наш непосредственно отрывок. Отрывок из второй недельной главы Микет. С 15 стиха 3 главы. «Ваякац Шломо, и проснулся Шломо, вегине халом». И вот сон. «Ваяво Иерушалаим, и пришел он в Иерушалаим, ваяамод лифней арон брит Адонай». И встал перед ковчегом Завета Господнего. «Ваяль алот, и принес жертвы всесожжения, ваяас шлемим, и принес жертвы мирные». Когда мы изучали книгу Ваикра, мы говорили о разнице между жертвой всесожжения и мирной жертвой. Жертва всесожжения, она, как она и называется, вся сгорает. Жертва мирная – это жертва, от которой часть получает Всевышний, на жертвенник, часть получает Коэн, часть получает тот, кто эту жертву приносит. И таким образом принесение мирной жертвы позволяет участие, символически можно сказать, в совместной трапезе со Всевышним, кушать с ним почти от одного стола. И принеся многочисленные мирные жертвы, как здесь дальше написано, «Ваяас миште ликоль авадав». Шломо устроил пир с таким вот участием Всевышнего для всех своих рабов. Итак, Шломо попросил мудрости, умения слышать. Тут, казалось бы, могли бы прийти к нему с какими-то экономическими вопросами, с какими-то вопросами вселенской важности. Но здесь мы слышим почти голос миссис Хадсон из известного фильма «Царь, к вам какие-то две дамы». В 16 стихе мы читаем «Аз тавона штаим нашим». И тогда пришли две женщины «зонот». Слово «зона». В современном иврите это слово означает «проститутка». В библейском иврите оно тоже имеет такое значение. Но кроме того, глагол «лазон» означает «кормить». Слово «зона» может означать и «трактирщицу». Это не мудрено, что эти два слова совпали, потому что трактирщица – часто женщина беззащитная, подверженная быть жертвой насилия, и поэтому… Что тут говорить, трактирщицы того времени совмещали оба занятия. Об этом мы говорили во вступлении к книге Йошуа, когда говорили о Рахав. Итак, пришли к нему на суд две женщины-блудницы. Вот тут царь пирует, благодарит Всевышнего, он сидит со всеми вельможами, занят знатным пиром, и тут пришли две блудницы. Некоторые комментаторы говорят, да быть такого не может, что это две блудницы пришли. И говорят, вот то, что было написано раньше, и вот он отпреснулся, и вот сон, это другой сон. Все это снится ему. И пришли к нему два демона, Лилит и Наама, известные демоны из еврейской мифологии, и всю эту сцену они перед ним разыгрывают. Ну что ж, можно так понять, наверное. Мне все-таки ближе понимание простое. Действительно, ты хотел судить народ, ты хотел вникать в народное. Вот, царь Шломо, получи двух блудниц, женщин с пониженной социальной ответственностью, которых могут пропустить к царю на суд. Да, действительно, подданные приходили к царю на суд, и многие судьи ставили себе правилом, даже когда они за обедом или даже когда что-то их занимает, если к ним приходится срочным судом все прекращать и впускать к себе судящихся. Итак, Шломо уже сердцем слышащим, вполне возможно, оставляет пир, и перед ним встают две женщины-блудницы. Аз того на что и нашим занот Аламелех, тогда пришли две женщины-блудницы к царю, ведь Тарамодна Лифанав, и предстали перед ним, то есть встали перед ним, как на суд. С 17 стиха мы читаем речь истицы. В любом суде есть истец, тот, кто предъявляет претензию, и ответчик, тот, кто на претензию отвечает. Итак, женщина истица, и вот что она говорит. «Ветомер иша аахат», и сказала одна женщина, «Беадуни, мною клянусь, господин мой, они вегаиша азот ешвот бывает эхат». Я и эта женщина живем в одном доме. «Веэлет има бывает», и я вместе с ней в доме родила. «Вая боем шлишили лидати, ветилет гам аиша азот». И было на третий день после моих родов, и эта женщина тоже родила. «Веанахну яхдав эйн зар итану бабайт». И мы вдвоем, и никаких чужаков в доме у нас нет. «Зуратей штайм анахну бабайт». Кроме нас двоих дома. Почему женщина упоминает, что никого, кроме них, в доме нету? Нету свидетелей у того, что произошло. Их было только двое. Дальше женщина продолжает свой рассказ и говорит в 19 стихе: «Ваемат бен аиша азот лайла ашер шахва алав». И умер сын этой женщины ночью, когда она легла на него. «Ваттакам бетоха лайла», и встала она среди ночи, «Ваттиках это бни мецли», и взяла сына моего у меня, «Ве амматха ешина», а раба твоя спит, «Ве ташкивеу бехика», и уложила его себе на грудь, «Ве дбна амет ешкива бехики», а своего мертвого сына уложила на грудь мне. «Ве аком бабокер», и когда я проснулась утром, встала утром, «Легеник эдбни», чтобы покормить грудью сына моего, «Вегенемет», и вот он умер. «Вейдбонен элав бабокер», и позже я пригляделась к нему, когда настало утро и расцвело, «Вейне лоя бни ашер елатти», и вот это не тот сын, которого я родила. Это показания первой женщины. Они вызывают очень много сомнений, если читать их внимательно. Прежде всего, откуда эта женщина знает все, что происходило, если она спала? Она же не видела ничего. Она, по ее словам, по ее собственным словам, настолько крепко спала, что она ничего не почувствовала. Но она описывает, как все происходило, так словно она это видела. Версия ее составлена хорошо, но вот такая проблема здесь есть. Есть и еще одна загвоздка в том, что она говорит. Обычно женщина, которая родила, проводили даже такие эксперименты, сейчас психологи любят эксперименты. Ну, я опрос провел, я несколько женщин спросил. Обычно женщина не так легко путает своего ребенка. Если она взяла кормить ребенка, и он умер, и только потом, только проглядевшись, она увидела, что это не ее ребенок, это все звучит немного подозрительно. Кроме того, дети в первые дни своей жизни растут очень быстро изменяются. И трехдневный ребенок отличается от однодневного. Все это вопросы, которые остаются после длинной речи этой женщины. Но факт тот, что говорит она длинно и красиво, в ее речи более 50 слов. Я дальше со счета сбился. В 22 стихе ответчица отвечает на эту длинную речь и говорит так. «Ло, кивни ахай, увнех амет». Нет, это мой сын живой, а твой сын мертвый. Она явно не так красноречива, как истица. У нее нету заготовленной речи. Может быть, от того, что она в шоке, и она отвечает всего четырьмя словами. Что на это отвечает истица? Она отвечает: «Ло, кивнех амет, твой сын умер, увни ахай». а мой сын жив. Ватита Берналиф на Ямелех. И так они говорили перед царем. То есть женщины начинают перепираться. Причем, обратите внимание, они говорят не одно и то же. Ответчица говорит то, что она хочет доказать. Она говорит: мой сын жив, твой сын умер. На первом месте у нее желание доказать: мой сын жив. Истица говорит наоборот: твой сын мертв, а мой сын жив. Для нее важнее доказать, что умер не ее сын. Эти формулировки на самом деле выдают то, что у человека на душе, то, что у него в подсознании. Можно было бы назвать это оговоркой по Фрейду, если бы Шломо такого знал. И можно сделать вывод, что истица лукавит. Есть еще несколько правил юридических, которые можно здесь привести, прежде чем перейдем к ответу Шломо. Если человек держит в руках какой-то предмет, например, у человека на руках есть часы, приходит кто-то и говорит: этот человек, этот Хаим, носит мои часы. Тот человек, который это сказал, он и должен это доказывать. Поскольку часы в руках у Хаима, Хаим ничего не должен доказывать. Доказательство – то, что часы у него на руке. Он не должен вспоминать, где он купил их, и когда ему их подарили. Ничего, это мои часы. И даже этого говорить не надо, вот они у меня на руке, это очевидно. С ребенком все не так просто, но, тем не менее, это правило тоже работает. У одной женщины в руках ребенок, у другой на устах рассказ. И этот рассказ не причина забирать ребенка. Еврейская судебная система в определенной степени рассчитывает на порядочность людей. Например, считается, что женщина не скажет в присутствии своего мужа: мы никогда не были женаты. Она не посмеет сказать такое в суде. Некоторые считают, что человек не посмеет сказать: я никогда не одалживал у него деньги в присутствии своего кредитора. В то же время сама система предусматривает падение нравов и говорит: это так, но люди меняются. Люди меняются, и не всегда меняются в хорошую сторону. И здесь, конечно, очень плохое свидетельство о том, что женщина посмела говорить, похоронив своего ребенка или имея на руках мертвого ребенка, потащила подругу, только что родившую ребенка, в суд на такое разбирательство. Это о ней очень нехорошо говорит. Итак, две женщины, обе высказали свои версии, и они не совсем одинаковые. В 23 стихе мы читаем, что говорит Шломо. В Йомар Амелех, и сказал царь: Зотомерет зе бни ахай увнеха амет. Это говорит: мой сын живой, а твой мертвый. Везотомерет, а вторая говорит: ло ки бнех амет. Нет, потому что твой сын это тот, который мертв, увни ахай, а мой сын живой. Шломо повторяет аргументы сторон. Это правило действует и в современном еврейском суде. Его учат, это правило, именно из этого эпизода. Хочешь судить? Повтори версии, прежде всего для того, чтобы убедиться, что ты их понял. Некоторые понимают это даже, начинай повторять. Крути их в голове. Один говорит так, этот говорит так. Этот говорит так, этот говорит так. Чтобы понимать и чтобы анализировать. Здесь, в общем-то, уже достаточно понятно, чей ребенок. Достаточно понятно по речи. Но это понятно Шломо. Ну, важно сделать еще кое-что. 24 стих. Вьомар Амелех. И сказал царь: Кхули Харев. Дайте мне меч. Или возьмите мне меч, если дословно перевести. Воевова Харев Лифней Амелех. И принесли меч перед царем. Вьомар Амелех. И сказал царь: Газру это ели дахай лишнаим. Разрубите этого живого ребенка надвое. Ведь, ну, и тхэцэ лэйхат, и дайте половину одной, и половину одной. Представьте себе, в каком суде, в каком современном учреждении может происходить такое. Страшно, что женщины действительно поверили, что такое решение может быть. Есть законы Торы, и Шломо живет не в анархическом государстве. Он не безбашенный монарх-диктатор, и знают отца его Давида, и знают о справедливости судей, но женщины поверили в то, что в суде Шломо, что царь Шломо может повелеть разрубить на части, убить невинного ребенка. Возможно, потому что они одна находится в шоковом состоянии, потому что ее ребенок в опасности, и она вообще не анализирует ситуацию, ей важно будет ребенка спасти. А вторая настолько одержима злобой, что, во-первых, может такое допустить, а во-вторых, не способна из-за ослепления злобой разглядеть возможный подвох. Есть еще одно объяснение. Царь Шломо молодой царь, его не все знают. Ты иди знай, как на человека повлияет власть. Может быть, вот и узнает, что царь Шломо, он такой царь. И женщины верят, что такое может быть, или просто не думают. Поэтому ловушка Шломо срабатывает. «Витомара иша ашербна ахай». И сказала женщина, сын, который был жив, Эль-Амелех, царю, «Кенимкру рахмея альбна», потому что смилостивилась она над сыном своим. «Витомар» и сказала ему, «Биадуни, мною клянусь, господин, под мою ответственность, тнуля это я люда хай, дайте ей рожденного, живого, веамет альтамитеу, и не умерщвляйте его». Как повезло второй женщине, казалось. Можно было сказать, да, замечательно, дайте его мне. Действительно, видите, она сама созналась. Я ж так и хотела, чтобы его мне отдали. Вот, наконец-то она соглашается. Все-таки совесть какая-то у нее есть. Действительно, можно подумать так. Женщина думала, ну что ж, украсть ребенка я готова, а убить не готова. Мы читаем здесь, что это сказала та женщина, сын которой жив. Но Шломо-то этого вроде бы как не знает. Она сказала, да, оставьте его в живых. Вторая должна была обрадоваться, сказать, спасибо, государь-батюшка Шломо, забрать живого ребенка и уйти с ним. У нее есть решение царя. Но она отвечает что-то совсем другое. «Везот омерет, гамли гамлах лойе газру». «Ни у меня, ни у тебя не будет, разрезайте». Если у меня нет, пусть у тебя не будет. Мне важнее, чтобы у тебя не было этого ребенка, чем чтобы он у меня он был. Это просто человеческое зло, проявленное в самой гнусной своей форме. Женщина вполне могла вот в этот момент сказать, да, забираю ребенка, спасибо, и еще судебные издержки с нее вычтите, и я своему ребенку пачку памперсов куплю. Но она так не делает. Она одержима злобой. Комментаторы пытаются это по-разному понять. Как мы говорили, некоторые сразу же сказали, это вообще были духи, это были не люди. Ибо вообще, как блудницы могли прийти к царю на пир? Как они могут вот так вот себя вести, как царь мог пытаться разрубить ребенка. Другие говорят, это сложная юридическая ситуация, это свекровь и невестка. Ну, представьте себе ситуацию, давайте вспомним известных нам героев, Наоми и Рут. Вот представьте себе, что обе они вдовы, но Рут осталась беременная, Наоми тоже беременная, Наоми рожает ребенка, и Рут рожает ребенка. Если ребенок Рут умирает, то по Торе Рут, воображаемая Рут, не та Рут из книги, да, мы помним, должна ждать, пока вырастет ребенок Наоми, 13 лет ждать, 13 лет там, прислуживать ей, быть с ней, пока вырастет этот ребенок и возьмет ее замуж, и там уже пытаться восстанавливать семя или как-то еще. Многие придумывают вот такой юридический казус, чтобы объяснить, почему вторая женщина настолько зла, почему у нее такая чудовищная реакция. Ну, на самом деле, мне кажется, что здесь и есть проявление того самого дара Шломо. С одной стороны, он, и мы видели достаточно много оговорок, достаточно много просчетов в версии первой женщины, и можно было бы понять, не нужно быть Шерлоком Холмсом для того, чтобы разобраться, чей ребенок. Но нужно было, во-первых, показать это всем, чтобы потом не думали, а может мы обжалуем в другую инстанцию, может мы еще куда-то пойдем, и чтобы не говорили, не ходили, потому что речь идет о жизни ребенка, чтобы кто-то ребенку не шептал чего-то, нужно было это явно показать, и нужно было явно показать всю человеческую злобу. И очень хорошая демонстрация суда Шломо, понимания, как говорят, я понимаю женщин. Шломо здесь не только понимает женщин, Шломо здесь слышит сердцем двух этих женщин, и поэтому он может предвидеть, как они себя поведут. Ведь события могли развиваться многими разными другими путями. Здесь он понимает не только природу добра, природу зла, природу матери, у которой умер сын, он понимает именно этих конкретных женщин, вникает в природу, в характер, в заботы, в сердце этих блудниц, готов слышать сердцем, можно сказать, самых-самых низких, самых ничтожных гражданок своего царства. Итак, читаем приговор. Ваяна мелех ваёмер, и отвечал царь, и сказал, «Тнуля это ялюда хай, дайте ей этого живого мальчика, ваямет лёам и теу, а смертью не убивайте его, ги имо, она его мать». Есть мидраши и комментаторы, которые говорят, эти последние слова, «она его мать», сказаны не Шломо, а Святым Духом, или Шломо хором, один голос со Святым Духом. То есть, когда царь раскрывает сердце свое, слышать приходящих к нему на суд, вникает в это, то вот согласно этому подходу, сам Святой Дух участвует в суде, и ведь тем самым Святой Дух прикоснулся к этим женщинам. Что-то важное произошло. И приговор прозвучал, она его мать. Этим самым прекращались все разговоры, которые могли сопровождать мальчика в будущем. А может, Шломо не так решил, а может, была другая инстанция бы, она по-другому решила, а может, там подкуп, а может быть, там что-то еще. Именно история с мечом, результаты которой Моше мог предусмотреть, окончательно положила конец всем возможным грядущим разговорам. Ведь дело же не только в матерях, растет ребенок. «Вишмеу коль Исраэль, это мишпат ашер шафат амелех, и услышали во всем Израиле о суде, которым судил царь, ваирау мифней амелех, и убоялись царя, кирау ки хахмат элоим бекирво лаасот мишпат». Потому что они увидели, что божественная мудрость у него, чтобы делать суд. «Ви мелех Шломо, мелех аль-кол Исраэль». И стал царь Шломо царем над всем Израилем. Приняв его мудрость, несмотря на его юность, все приняли его как царя. Не приняли юридически, что вот сидит там царь, а осознали, что он есть царь. Какие уроки, какие выводы для Шломо из этого суда? Что нового мог сам Шломо для себя увидеть? Что нового мы можем для себя увидеть? Прежде всего, бывает так, что есть два спорящих, два судящих. Один из них говорит очень красиво. Он красиво научен, он красиво говорит, красиво умеет подать свою версию. Иногда, возможно, на его стороне пресса и пропагандисты, и он подается нам на очень правым, и его правда, его слова звучат краснобайски красиво, а кто-то, кто двух слов связать не может, на самом деле прав. Не следуй за краснобайством, не следуй за красивыми речами. Вторая мысль, которая приходит в голову по поводу вынутого меча, того, что царя убоялись. Не надо злоупотреблять властью. Любая власть может развращать, как говорится, абсолютная власть развращает абсолютно. Если ты будешь злоупотреблять властью, ты можешь превратиться в чудовище, о котором сначала подумают, что оно разрубает ребенка. Потом оно и, не дай бог, дойдет до того. Есть и третья мысль. О третьей мысли говорил Рав Кук. Когда он жил в начале 20 века, было большое разделение в народе Израиля. Одни говорили, мы ничего общего не хотим иметь с государством. Мы вот так вот запремся, не будем помогать, лучше мы погибнем, но чтобы и они погибли. Другие, это, к сожалению, так получилось, что именно ортодоксальная часть, она очень заперлась, проявила вот такую вот ревность фанатическую, которая говорила, погибни душа наша вместе с ними. Пусть мы умрем, но и они умрут. Разрубите. Другая часть говорила, нет, не будем разрубать. Не будем разрубать народ Израиля, давайте сохранять народ целостным. Как бы то ни было, чего бы то ни стоило, это может быть дорогого стоит. Давайте сохранять целостным народ. Еще один урок из этой истории. Не нужно следовать за фанатами. Фанаты могут погубить любое дело. Есть границы ревности, после которых она переходит в фанатизм. Ревность не должна уничтожать жизнь. Вот такие мысли. Мысли, может быть, еще очень много по поводу суда Шломо. И некоторые мысли звучат совсем не в унисон. Так, например, Раби Давид Альтшулер, автор известного комментария «Мецудат Давид», жил в Праге и очень большое влияние оказал на еврейство Восточной Европы и Польши. Он умер в 1769 году. Он читает эту историю так, словно первая женщина, та вот, которая много говорит, у нее действительно украли ребенка, и она действительно права. И, ну, интересующимся предлагаю почитать и его комментарий тоже. Будет интересно. Мы на этом заканчиваем изучение о второй недельной главы Микец. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, храните их. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит, исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердца, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете, и Хаг Ханука Самеа.